Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, дорогие радиослушатели. У нас в гостях священник Иаков Белый Кругляков, клирик храма священно-мученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе. С вами Кира Лаврентьева. Мы ведем очень теплый, святочный, рождественский разговор с отцом Иаковым. Как раз сейчас разговаривали о том, как отец Иаков праздновал в семье своих родителей Рождество, как он сейчас с женой и ребеночком празднует Рождество. И так, вы знаете, я очень согрелась, на самом деле, у нас в студии такая атмосфера теплая. И родная какая-то получается. Отец Иаков, ну вот перед вами всегда был образ такого сильного пастыря в лице вашего папы. Вы всегда с самого детства за ним наблюдали, наблюдали за мамой. У вас есть определенные какие-то наверняка взгляды, свои собственные представления о том, как должен вести себя и как должен жить священнослужитель. Вы могли бы рассказать, что для вас, вот именно для вас, значит священство? Предстояние вот это вот перед алтарем, что это такое?
Да.
Самое главное.
Да, вот вы знаете, это очень такой тоже важный момент, что я видел всю жизнь, да, перед собой этот образ, и получается, что как бы вот я последний раз был на дне рождения своего отца, на его юбилей, 60-летие, и удалось так вот его прям лично поздравить впервые за долгое время лицом к лицу, потому что я все время в семинарии же был в это время. Вот, и вот мне удалось сказать такие слова, которые вот реально идут из сердца.
От которых все плакали.
С этим, я не знаю, ну да, наверное, там, да, многих это тронуло, но потому что это от сердца
да,
шло.
Да, я вас понимаю.
То, что отец, по сути, подарил нам Бога. Вот, я о Боге узнал от него, и не то, и как бы не из его рассказов, по большей части, да, хотя и там и рассказы тоже о своей жизни, но из его вообще образа, из его образа жизни, как он живет. И для меня это очень важно. Я когда молюсь, да, я по сути понимаю, что образ Бога, вот Бога, которому я молюсь, да, он очень связан с опытом жизни моего отца, да, и этот опыт уже я как будто воспринимаю как-то для себя, вот. И с этим связано восприятие священства, конечно же. Но священство — это служение. Что я увидел в своем отце, священство — это, ну, по сути, полная отдача себя Богу и людям. И когда я отцу сказал, что хочу стать священником, он немножко в шоке был, потому что я младший сын семьи, и он, похоже,
не
уже не рассчитывал на такой поворот.
Да,
и он, конечно, я увидел, что он очень возрадовался. Ну, какой отец не возрадуется такому, да? Можно
конечно.
Много там говорить, что мы там говорим о том, что, ну, кем станет ребенок, это ему решать, у него свой путь, но какая радость испытывается
конечно.
Отцом, когда ребенок идет по его отцам, по его стопам, мне кажется, это всегда так, да, вот, и он всегда мне старался донести такую мысль, он меня как будто предостерегал, да, он как будто меня испытывал, вроде бы как будто даже, чтобы я не шел по этому пути, да, и он говорил, что священник... Вот ты, когда становишься священником, ты подписываешь присягу.
Отговорить пытался.
Ну да, 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 ну так вот.
Проверял на прочность.
Да, да, проверка да, на прочность, да. Точно. Ты становишься священником, ты подписываешь присягу. И в этой присяге только обязанности. Там нет ни одной строки, где указано, на что теперь я имею право, когда становлюсь священником. Там обязанности, и вся их суть сводится к всецелому служению, ответственному, бережному служению Богу и людям. И это, в первую очередь, служение любовью. Священник тоже, как я увидел это в своем отце, да, и из его подхода к этому, воспринимает себя как предстоящий. То есть он не то чтобы выделенный, знаете, какой-то особый человек, из другого теста слепленный.
Да-да-да.
А он часть этой общины, в которой он находится,
впереди
его как бы
да,
вот так вот подтолкнули вперед,
угу.
И он должен вот так вот прям перед лицом Божьим, да, вот за всех этих людей отвечать, говорить за всех них. И поэтому священник, он является пастырем только когда он с паствой, и только когда он молится за нее постоянно. Вот это мне отец тоже всегда в этом наставлял, что ты должен молиться за свою пасту, за людей, которые у тебя исповедуются, которые к тебе приходят, с которыми ты общаешься в храме. да, ты постоянно должен за них молиться. В этом и состоит пасторство. Это единственное вообще иногда, что у нас есть, потому что далеко не всегда священник может помочь человеку на исповеди, как-то разрулив его какую-то ситуацию жизненную. Это далеко не всегда возможно. Но всегда он может за него молиться, и это очень важно. Вот. И именно это зачастую играет важнейшую роль. Вот, потому что дальнейшие отношения пастыря и паствы, да, и вообще отношения людей к этому священнику и его возрастание внутреннее как пастыря, оно зависит от этого.
Вот вы пока еще молодой священник, вы в священничестве, ну, совсем немного лет. И, отец Иаков, когда нету каких-то, ну, вот глубоко опытных знаний о каких-то проблемах, но человек к вам приходит, он вам все равно доверяет, и хочет от вас получить какой-то совет. Что вы делаете в таких случаях?
Единственное, что у нас есть в этих случаях, да, как я уже сказал, это молитва, во-первых, а во-вторых,
молитва,
ну, когда требуется,
важно, да,
какой-то,
да,
ответ, да, да, все равно человеку.
Угу.
Ни в коем случае стараюсь не говорить то, что я не испытал и что, как бы, чего я не знаю, да, вот опытно не знаю. Я реально, ну, молодой священник и молодой человек, в принципе, да. Люди приходят с таким багажом иногда, что, ну, вот куда мне, да, вот, до их опыта жизненного, просто ввиду того же возраста их, вот. Но я могу говорить из того, что мы все знаем из Священного Писания, из Евангелия, из слов самого Христа, из того, что мы знаем от святых отцов, из того, что мы знаем от вот как раз-таки наших пастырей, руководителей, наших наставников. Да? Для меня это, пожалуй, в первую очередь, это мой отец, да? Потому что ну, отец-священник, когда его сын на этот путь тоже встает, он с ним определенно делится своим пастырским опытом. Вот для меня это тоже очень важно. То есть, ну, получается, что я как бы говорю не из какой-то пустоты, а тоже из опыта, который есть, который реально существует.
Вы советуетесь с папой о чем-нибудь?
Да, бывает, что я советуюсь с отцом.
Касающийся вашего служения, да?
Да. Когда не нахожу вообще никаких ответов,
вариантов,
я,
да,
их не,
угу,
не даю. Я так и скажу, что я не знаю, как вам ответить, но я постараюсь, мы будем за вас молиться, давайте вместе будем молиться об,
знаете,
этом.
Отец Иаков, я вот с очень большим теплом отношусь к молодым священнослужителям. Почему? Потому что ведь и врач молодой, когда приходит в больницу, можно по-разному к нему относиться. С одной стороны, у него нет опыта, он не профессор именитый, да, 50 лет он не отработал в этой больнице, у него нету такого послужного списка. С другой стороны, у него свежий взгляд. И на нем еще вот эта вот такая печать, печать, прекрасная печать интереса к профессии. Mm-hmm. Она есть, mm-hmm, и вот это вот горение внутреннее. И вот на этом горении он может очень много чего сделать. И крайне важно как-то дать ему возможность себя проявить. Мне, когда было лет 19, мне именно молодой священник, mm-hmm, который стал на тот момент моим духовником, и которого я теперь помню всегда. Именно mm-hmm, он тогда мне очень помог, знаете, вот без младостарчества, а именно вот он шел со мной каждый шаг тогда вот моей жизни. Был очень сложный период, и он меня по нему провел благополучно. Mm-hmm. Mm-hmm. И я тогда поняла, что Господь, Он действует вообще совершенно по-разному через каждого священнослужителя по-своему. И тебе может помочь действительно священник, который полгода служит, и как бы, ну, и не найти ответы на твои вопросы, там, священник, который служит 40 лет, да, и наоборот.
Mm-hmm, mm-hmm.
То есть совершенно,
да,
для каждого совершенно своя история в этом смысле.
Я думаю, да, и в этом вот просто вот действует Господь. Все, есть благодать, да, священство, и Господь действует. Мы ее точно совершенно недостойны, да, и не дотягиваем до нее.
По-моему, вот, но нам отец Максим Первозванский рассказывал, вот, mm-hmm, на этом же стуле сидел, mm-hmm, и рассказывал.
Для меня честь сидеть, да, на этом же стуле.
Ну, потому что мы тоже говорили с ним о пути к священству, и он говорил, что он с самых молодых лет своего пастырского служения, он никогда не знал, каким образом он дает некоторым людям вот какие-то определенные советы.
Да, это точно.
Вот, это очень интересный
это
момент.
Тайна.
Это такая благодать
для нас
действует в тебе, и ты сам даже не понимаешь, как это происходит.
Человек потом приходит и свидетельствует о том, что ему что-то помогло очень сильно из того, что ты сказал, а ты, может быть, даже и не запомнил,
придал
что
значения,
ты сказал.
Даже, да.
Да, то есть это вот определенно действует Господь. Конечно, всегда нужно молиться, когда что-то говоришь, да, тоже, в принципе, то, чему отец меня научил. Прежде чем что-то говорить человеку, который приходит с каким-то вопросом, с какой-то проблемой, нужно внутренне помолиться. Господи, ты отверз уста даже ослицы. да, чтобы твою истину через нее сказать в Ветхом Завете. Да, вот, ну и через меня, может быть, тоже что-то получится, Господи. Я вот как эта ослица, да, но этому человеку нужна помощь. Действуй через меня. Вот, и обязательно поблагодарить Бога после каждого разговора с человеком. Ну вот, и ну, действительно, Бог действует. И это тайна, это загадка, это удивительно и прекрасно.
Отец Иаков, такой личный вопрос, но с Костей мы иногда его задаем нашим гостям. Вы чувствуете себя священником всегда? Нет ли у вас некой такой раздвоенности, что вот сейчас, пока я в подряснике, пока я в храме, я священслужитель, а вот когда я с друзьями, с женой там где-нибудь отдыхаю, ну, я тогда просто, просто Иаков. Угу. Как вы сказали, Яша из третьего подъезда.
Яша из третьего подъезда. Мне кажется, что я всегда чувствую себя священником. Вот у меня был, на самом деле, этот вопрос передо мной стоял, я когда только рукоположился, я думал об этом очень сильно, что как мне сохранять вот это ощущение себя священником. Я не всегда надеваю подрясник, и я иногда, ну, бывает, занимаюсь какими-то светскими вещами, да, куда-то езжу, там, с супругой какие-то вопросы решаем, такие вот дела мирские, да, мы от них никак не избавлены. И как вот оставаться, да, в этом осознании себя священником? И это, собственно, возвращает к тому, что я уже сказал. Это то, о чем мне и говорил отец. Чтобы это было, всегда ощущение себя священником, молиться за своих посомых, за свою паству, за прихожан своего храма. Вот постоянно молиться за них. Вспоминать за рулем машины, в метро, когда ты где-то в какой-то очереди сидишь.
Вы чувствуете ответственность за свои действия и слова, когда вы вне храма?
Да, я чувствую за это ответственность, и я, конечно, да, понимаю,
это же священник.
Да, да, да. Ну, то есть особенно... Вот вообще,
такое повышенное внимание.
Нам преподаватель на первом курсе еще семинарии один очень мудрый сказал, что у вас на лбу написано, что вы семинаристы. Вот вы семинаристы, да, и вы пойдете сейчас, снимете подрясники куда-то в город, там,
так
в Москве
есть
гулять, вот, когда приедете из Кита, да. Вы знаете, у вас на лбу написано, что вы семинаристы. Вы как бы уже отмечены, как бы вы это ни скрывали. Вот. Скрывать этого, конечно, не нужно, да, то есть нужно быть естественным и не стыдиться своей веры, своего служения особенно, это очень важно, конечно, вот. Но даже когда это вроде бы не явно, да, вроде бы я там, не знаю, в гражданской одежде и общаюсь там с людьми нецерковными, все равно какой-то такой момент есть, вот как будто люди как-то это ощущают. Но самое главное, чтобы ты сам это ощущал, вот, и мне кажется, слава Богу, это ощущение есть, оно как будто, это как какая-то совесть такая, знаете, совесть священническая, которая есть, и за нее ты ощущаешь ответственность, конечно, за все, что ты скажешь.
Вы помните день, когда вы стали священслужителем?
Да, конечно, я помню этот день.
Можете рассказать? Так интересно всегда.
Ой, да, вы знаете, к этому дню я готовился, и пришлось перейти через какие-то невероятные испытания, потому что как раз накануне этого дня я ездил к отцу на его юбилей в Сибирь.
Вот тогда,
да,
60
да,
лет ему
и
было.
Как раз это был сюрприз, на самом деле, для родителей. Они не знали, что мы с супругой прилетим. Вот мы прилетели, и как раз с ними вместе собирались вылетать в Москву, потому что они как раз хотели приехать на мой хератоне. Вот. И так получилось, что мы опоздали на рейс. А у меня вот прям через день хератония. И все, рейсов сегодня больше нет. В городе Братске, это ближайший город с аэропортом,
да, да,
от Усть-Илимска. И мы опоздали. Это просто удивительно. Ну, мои родители все контролировали, как всегда, да. Ну, нас вез отец. Ну, никогда такого не было. Может быть, один раз там в жизни, да. И вот эта ситуация происходит накануне хератонии. И мы в таком шоке все стоим. И мы мгновенно принимаем решение ехать в Иркутск дальше. А вообще, в целом, получается, это от Усть-Илимска 1000 километров. Там была пурга, это февраль. И мы мчимся в Иркутск.
Это же просто необычная пурга. Я знаю, о какой пурге вы
нереально
говорите.
Нереально просто, да. Это мы как будто через тундру ехали.
Так, вот, ты даже не видишь дороги. Уже
да,
10
да,
метров
да.
вперед ты не видишь.
Вот, и отец там созванивался, чтобы как-то что-то сделать с билетами, чтобы у нас был вылет в этот же день из Иркутска, в этот же вечер. Мы должны были утром вылететь, но вот хотя бы вечером, чтобы успели. И мы кое-как успели в аэропорт в Иркутске из этих всех дорог. В Иркутске была огромная пробка какая-то, в которую мы попали. Мы буквально бросили машину где-то там на какой-то парковке и побежали прям стремглав в аэропорт. там тоже куча всяких проблем, мы же с ребенком, еще с женой, с коляской, там это все надо складывать, он спит, его будить, поднимать, вообще такие испытания, и причем при этом все, моя супруга разболелась, у нее была температура, и мы даже думали вообще, лететь или не лететь, но она сказала, все, я лечу. Все, вроде это преодолели. Прилетели в Москву, у моей мамы потерялась сумка. Ну, там, в общем, потом мы уже приехали в Сергиев Посад. У меня хиротония была в академическом храме Покровском, в Троице-Сергиевой Лавре. И я служил всеночное бдение, последнее свое, как диакон. И после этого ночью очень сильно заболел мой сын, Сава. У него поднялась температура, жар, и он очень сильно кричал всю ночь, и мы не спали. Вот. И вот после этого всего, да, я уже прихожу в храм на литургию, надо пораньше прийти, мы вместе с отцом пришли в храм. И у меня вроде вот это как будто все отпало, так, знаете, как будто всего этого нет, все, сейчас что-то происходит невероятно важное в моей жизни, какой-то особый момент, когда нужно быть максимально близким к Богу. Да, сосредоточенным и близким к Богу, да. Вот, как говорят, да, что в этот момент, когда тебя рукополагают, когда епископ возлагает руки, и ты стоишь у престола на коленах, как никогда Бог тебя слышит, да. И вот этот момент, чтобы к нему подойти и его правильно пережить, это нужно очень сильно как-то сосредоточиться внутренне, вот. И, конечно, я помню все эти ощущения. Вот, и это удивительно, что все искушения пройдены, они как будто просто отпали, да, и в этом виделась какая-то рука Божия, что Бог прям ввел, помогал все это преодолеть, вот, и после хиротонии уже, когда был мой 40-уст, я заболел, вот, но несмотря ни на что, я все равно служил, это не был коронавирус, да, я просто там приболел.
Еще тогда он до нас не добрался, по-моему.
Да, и на этом все вот так вот, этот сложности эти на этом пути, да, этот марафон, он закончился вроде, слава Богу. Ну, конечно, я этот день запомнил, просто незабываемо.
Вы меня сейчас очень сильно удивили, я слышала об искушениях, да, перед каким-то добрым делом, каждый христианин знаком с этим не понаслышке. Ну, тут прям у вас целый
квест. Да, у меня вот перед важнейшими событиями в жизни постоянно такие вещи происходят, просто удивительно.
Это как раз такой некий, да, некая лакмусовая бумажка того, что ты делаешь правильно.
Делаешь правильно, да, все, это точно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. У нас в гостях священник Иаков Белый Кругляков, клирик храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе. У нас с отцом Иаковом сегодня просто невероятно интересный разговор. Отец Иаков, спасибо вам огромное. Отец Иаков, есть ли то, чего вы вот категорически не приемлете в своем собственном вот этом священническом служении? То, от чего бы вы хотели в жизни вот как можно дальше держаться? То, чего никогда бы не хотели допускать вот в своих действиях?
Интересный вопрос. Я вот могу на него ответить, думаю, сейчас, но, возможно, потом буду еще думать об этом, и возникнет что-то еще, что я мог бы здесь назвать, как что-то важное, да? Но
вопрос, ну, вот пусть вот деле, то, что сейчас придет, он важен.
Мне, знаете, что пришло?
Хорошо.
Мне всегда казалось, и я считал важным, в том числе и для себя, вот когда ты становишься священником, очень четко осознавать, что из-за того, что ты священник, тебе никто ничего не должен. Люди тебе ничего не должны. Миряне, вот эти люди, которые приходят в храм. Да, конечно, есть какие-то там нормы, да, приличия, там вообще, в принципе, этикета просто человеческого, просто человеческих взаимоотношений нормальных, да. Но априори люди ничего тебе не должны. Не должны что-то делать за спаси Господи, да, как у нас говорят. Вот, они не должны как-то перед тобой распинаться и что-то для тебя делать вот так вот безвозмездно. Ну, такой соблазн возникает зачастую из-за нашего, ну, на самом деле, непростого положения, в принципе, священников, да, но это очень важно осознавать, потому что от этого зависит отношение с людьми, их отношение к нам и наше отношение к ним. Относиться к людям, к тем, кто приходит в храм, к тем, кто приходит к священнику, как к тем, кто приходит к Богу. Им нужна помощь, это страждущие души, да, которых Бог какими-то путями сюда привел. Неизвестными нам зачастую, да, но вот только человек приходит, неизвестно. И очень важно его правильно принять. Принять так, чтобы не помешать Богу реализовывать свой промысел. Да, вот не оттолкнуть, не отторгнуть. Вот это то, чего я боюсь, да, и я как бы стараюсь вот как-то об этом помнить. Вот. Хотя понятно, что бывает тяжело, священник тоже устает, у него может быть там разное настроение, в разные моменты жизни его могут застать, да. У нас спрашивали, вот, да, недавно мы с молодежью встречались, у молодых священников спрашивали, какой у вас график рабочий, нормированный, ненормированный? Ну, конечно, ненормированный, потому что он связан с людьми совершенно разными, которые в какой-то вот неизвестный момент вдруг приходят, Бог их приводит, да, и ты должен какое-то время ему уделить. Какое время — это тоже неизвестно. Вот, и чтобы вот исполнять это правильно, да, служить в этом Богу правильно, с любовью, вот этого бы хотелось достигать и избегать обратного, вот, так сказал.
Такого профессионального выгорания некого, да? Привычки, да, какой-то такой.
Ну, выгорание,
инерции,
да, может быть,
цинизма, все по инерции, да.
Такого, может быть, эгоизма уже, знаете, когда ты думаешь, что только у тебя есть проблемы в этой жизни, да? Не проецировать это на людей.
Вы знаете, вот чем больше мы ведем этот проект, вот этот цикл программ «Путь к священству», тем больше я понимаю, что в основном, слава Богу, это огромная милость Божия, молодые люди сейчас становятся священниками не из каких-то личных каких-то вот собственных хитростей или какой-то личной выгоды, как в советское время, да, принято было иногда говорить о священниках. Да что они там
КГБ,
с бабушек,
да?
Где, да, да, КГБ, с бабушек деньги там берут и больше они ничего не делают. Совершенно очевидно, что это патагонный, круглосуточный, изматывающий труд, где ты сам себе вообще не принадлежишь, и семье ты своей не принадлежишь, и вообще ты принадлежишь только Богу и только пастве. И это настолько колоссальная ответственность, даже когда вдумаешься в это, ты поражаешься, насколько это требует серьезных затрат. Отец Аков, и ведь, конечно же, вы совершенно правы, ведь ничего не дает с точки зрения мирской, ничего не дает священство человеку. Ну, разве только,
да,
может быть, уважение бабушек, там, благословите
бабушек,
да, там, уважение прихожан.
Попасть на какой-нибудь
благословите,
приход.
Простите, там, еще что-то. Но ведь это тоже совершенно незначительно по сравнению с теми,
конечно,
жертвами, которые приносят священник.
Тем более это все нельзя ни в коем случае приписывать самому себе, опять же. Это священство, да, которому 2000 лет. Ты священник, которому 20 слишком, там, такой молодой священник,
да,
да, а священству 2000 лет.
Да,
и
да,
это
да,
к нему все адресовано, а не к тебе, как к человеку, да? Тут это почтение, благословение, целование руки, доверие особое, да?
Потому что в этот момент как бы Христос стоит за тобой,
да,
когда ты благословляешь человека.
Вот, и поэтому можно сказать, что из
и это тоже, да, и это тоже не к вам относится.
Конечно, здесь можно, ну, как можно, в смысле, теоретически, да, вот как-то все равно все это воспринимать неправильно и там тоже заиграться с этим, да, с этим отношением людей, что-то пытаться найти какую-то выгоду, какую-то корысть, но это обычно все заканчивается очень печально и трагически.
За это большая цена.
И человек этим не удовлетворяется обычно, да, а наоборот, он становится очень несчастным. Вот.
У вас очень много дел сейчас разных, церковных послужений, в том числе и с молодежью, вы, я как понимаю, по центральному викариатству.
Да, вот доверили недавно, да, такое,
да,
послушание.
И жена у вас беременная с малышом на руках, и евангельские беседы вы ведете,
да,
и служите литургию. Вот если бы вы сейчас могли расставить приоритеты, а они наверняка у вас уже давным-давно расставлены, как они у вас расположены, вот это приоритеты в вашей вот этой внутренней системе ценностей?
Первое место — это, конечно, литургия. Литургия, несомненно и неизменно, на первом месте у священника, ну, слава Богу, у меня. Еще когда мы заканчивали семинарию, нам такие очень важные слова напутственные говорил владыка Дионисий на нашем выпуске, да, о том, что священник должен искать силы и вдохновение у престола. Это и есть его источник, его сил. И вот к нему прибегать в первую очередь как к помощи, как к источнику, как к питанию, да, как к самому Богу. Вот этот престол, на котором совершается Евхаристия, вот эта литургия, из нее черпать силы, это и есть источник питания священника, да, такой духовный, внутренний, вообще полностью, всецело. И владыка Дионисий тогда привел такие примеры, да, двух священников начала XX века, один из которых в всю свою жизнь посвятил именно служению литургии в первую очередь, и вокруг этой литургии собрал, вокруг себя, да, как бы служащего эту литургию собрал огромное количество народа, и мы до сих пор все помним его имя. А другой пример — это тоже священник, вот, который вроде был умным, эрудированным, вроде даже как-то вот благочестивым, но он стал служить литургии все реже и реже, стал вдруг ударяться, да, и обращаться в какие-то вещи, которые его еще больше от этого отдаляли, связался с революционным движением, вот, но и в конце концов его это же и погубило, то есть его же вот эти собратья, да, единомышленники, его и убили.
Трагическая
история. Да, и его имя сейчас не так часто вспоминается, как имя отца Иоанна Кронштадтского, да, праведного, вот, который центром своей жизни положил литургию. И это очень важный для нас образ. Я стараюсь ему следовать. Я чувствую, реально чувствую, что это так и есть на своем опыте. Литургия дает силы. Это самый главный приоритет.
А вот очень здорово, что вы вспомнили стол праведного Иоанна Кронштадтского, ведь именно он возрождал в России традицию ежедневного служения литургии.
Да, и частого причащения.
Именно он. И тогда это была такая волна, кстати,
да,
возмущения.
Реакция народа была.
Люди-то привыкли, да, мощная. Причащаться. Великий пост на Пасху, может быть, на Рождество.
Да, да, да.
Ну, и вот тут каждый день. Да еще и причащаться часто. Но это революция такая.
Да, он говорил еще, вот если ты считаешь себя недостойнейшим, становись первым вообще в очереди. Да? Ну, там он так прям радикально к этому всему подходил. Ну, понятно, какую мысль он пытался донести, да, что невозможно, в принципе, быть на самом деле достойным этого. И мы недостойное священство. Но без этого невозможно. У нас нет ничего другого. Это то, что Бог нам дал. И чем мы совсем со своим недостоинством должны пользоваться, к чему мы должны прибегать.
У нас какой-то священслужитель был, и он говорил, что, вы знаете, меня больше всего раздражает и расстраивает, скорее, когда мне говорят: ну, батюшка, ну мы же не святые. Он говорит: а почему вы не святые? За вас заплачена такая цена. Господь пришел, испытал такие муки, распялся на кресте, воскрес, чтобы мы с вами были святыми. И вот как раз вы говорите про отца Иоанна Кронштадтского, но ведь каждый человек, мы не можем себя сравнивать с ним, да? Но каждый человек, он привносит в этот мир что-то свое. Как вы думаете, могли бы вы... Может быть, есть что-то у вас в вашей душе, чтобы вы могли воплотить как-то в вашем священническом служении, что-то дать новое церкви? Это такой очень смелый вопрос.
Да, вы знаете, вопрос смелый. Ну, знаете, здесь вот трудно...
Может быть, что-то вы не находили раньше для себя, и вы понимаете, что это вы могли бы как-то хотя бы поучаствовать в этом вот в возрождении каких-то добрых, прекрасных традиций.
Ну, поучаствовать, да, это самое прекрасное, что у меня есть, да, что я могу. Это поучаствовать в этом всем. Я прежде всего воспринимаю церковь как то, что мне что-то дает, да, как то, где я нахожу какую-то пристань. Господь дает свои дары, да, и они бесценны, они ничем не оценимы. Что у вас там, Господи, во всех я же воздадемии, да. И, конечно, я здесь тоже должен что-то давать. И, как вы правильно сказали, каждый человек, у него что-то вот есть уникальное внутри, что он может реализовывать, и что он может отдавать. Вот. И это, конечно, определенная загадка, да. Каждый из нас каким-то определенным образом должен послужить Богу, должен послужить церкви. И это проявляется очень по-разному. У каждого в какой-то своей профессии, в каком-то своем направлении, в реализации каких-то своих талантов, да, служить миссии Христа. Вот. Ну, мне трудно сказать, честно говоря, что вот есть во мне прям такое, чем я бы мог неоценимо как-то какой-то вклад внести.
Ну, да, это немножко такой некорректный вопрос. Скорее, знаете, скорее, как бы вы хотели направить свое священское служение? Как бы вы хотели идти? Какой дорогой? Вот, наверное, вот это будет более правильно так спросить.
Хотел бы, конечно же, идти дорогой все большего осознания того, что такое церковь и что такое, что нам оставил Господь. Вот, Евхаристия, да, вот, церковь и наш земной путь, который Он нам предложил, как его пройти, да. осознать все это, потому что очень многие вещи в церкви окружены огромным количеством каких-то стереотипов, суеверий, непониманий, какого-то даже около магизма, вы знаете, вот в таком вот, в такой обыденной, такой обывательской вере, вот, и здесь ни в коем случае нельзя смеяться над человеческой простотой, с одной стороны, но с другой стороны, вот наша задача, мне кажется, вот, да, я бы хотел именно этому как-то послужить, чтобы донести, ну, реальность того, что нам оставил Христос, о чем Он говорил и что Он нам оставил, что такое эти таинства, что такое церковь. Вот. И потихоньку самому входить в это сознание, да, и как-то помогать кому-то тоже на этом пути. Вот это то, что меня вдохновляет на самом деле.
То есть такое очищение такое некое, да? Очищение от предрассудков.
Да, ну, знаете, такое очищение...
Возвращение к истокам первохристианским.
Ну, не просто очищение, не просто возвращение, но и как бы продолжение того пути, который уже есть. Вот историческая церковь — это именно такая церковь, какая есть. Нет никакой церкви мечты. Да, есть наша церковь, вот, которая пришла к этому моменту, в котором мы живем, со своим наследием, со своим преданием, да, и... Оно очень богато, это предание, это наследие. И это тоже нужно все учитывать, но понимать это все, вот как это все правильно понимать и расставлять здесь приоритеты. Да, вот это очень интересно и важно. Важно, мне кажется, для нашего спасения.
Да, это очень важно. Действительно, отец Иаков, вы настолько вот сегодня порадовали меня. Спасибо вам огромное. Я думаю, наши радиослушатели сейчас разделяют эту радость. Они как будто тоже здесь с нами участвовали в нашей святочной вот такой теплой беседе.
Да,
огромное
всех поздравляем
спасибо.
С Рождеством.
Мы поздравляем всех с Рождеством, с наступающим Богоявлением, со святками. Желаем вам тепла, радости, мира в ваших сердцах, в ваших домах. Уважаемые радиослушатели, в этом часе с нами был священник Иаков Белый Кругляков, клирик храма, священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе. С вами была Кира Лаврентьева, и мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».